Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на Свободі Преміум. З вами Ганна Соусі. Сьогодні мой суразмовця, були намісник командира бойової групи антитерористичного підрозділення МОЗ Білорусі «Алмаз» Ігор Макар. Добрий день, Ігор.
Здравствуйте, Ганна. Давно не виділись. Приятно вас видіти.
Прикладно год тому, амаль год тому, ми з вами упершиню зробили інтерв'ю на Свободі Преміум, і оно тоді вельми широко розійшлося. За год ви стали публічною особою, зробили некілька вельми гучних розслідуванняў, стали фігурантом шэрагу гучных справаў. Ну, мне падалося, што у вас палітычныя амбіцыі з'явіліся. Ну, але апошнім часам пра вас так меней чуваць. Чым вы занимаетесь цяпер? Што робіце?
Спасибо за такую оценку откровенную, потому что последнее время вот то, что я сейчас услышал от вас, я этого не слышу вообще. И я вижу, что вы видите то, что я сделал. И это действительно очень-очень большая работа и кропотливая. Причем я думаю, что вы понимаете, что я во многом рисковал своей жизнью и своей судьбой, и своими близкими людьми. То, что я исчез из медийного пространства, это, наверное, зависит от того, что первый мой был шаг, это когда на День воли я призвал людей не выходить под дубинки. Потому что мои люди, те, которые работают в органах, они мне все говорили одно и то же, что будет все одинаково. Никто никому ничего не позволит. Режим будет работать сурово и жестко. И я понял, что эти жертвы, они никому не нужны. Но я никогда не мог предположить, что данным заявлением я сломаю картинку многим людям. После этого со мной прекратили работать практически все площадки, Маланка. Значит, не отказали единственное, что радио 97, но благодаря Байполу, моим коллегам, бывшим сотрудникам правоохранительных органов, которые рассылали сообщения и беседовали лично со многими, чтобы с Макаром прекратить работать. Этого я не понимал. Но это все улеглось. Благо, у меня есть свой канал YouTube, который развиваю. Я общался с Олегом Алкаевым. Недавно я совсем разговаривал с Бородачом. Он меня абсолютно понял, причем, что все понимают конкретно, какие он ролики создавал. Но ему я позволил свой адрес высказывать то, что он говорил, потому что я уважаю человека, который много видел. Это был друг генерала Захаренко. И это ему позволительно. Далее, наверное, чтобы все люди понимали, я хочу затронуть другую тему, тоже наболевшую. И хочу это поднять первый и последний раз. Это мое появление с Георгиевской лентой на 9 мая.
Вот я менавито про это хотела вас запытаться, потому что это выкликало, ну, у многих белорусов негативную реакцию, потому что эта георгиевская стужка ассоциируется с оккупацией Крыма, и мая совсем не то значение, какое могло иметь там, например, у годы Другой Сусветной войны.
Ганна, вы правильно сказали, что вот эта вот ленточка, она имеет какое-то отношение к оккупации Крыма. Так вот, я как белорус, как патриот своей родины, защитник людей, те, которые там живут. Я хочу сказать так, что нас интересуют только наши проблемы, то есть проблемы Беларуси. И я не очень сейчас понимаю, почему проблемы Украины перекладывают на Беларусь. То есть вот эта пропаганда, она уже перешла и в Беларусь. То есть вот непонятное количество блогеров украинских, которые несут белорусскую повестку. Вот сейчас мне это непонятно. Но я вернусь к георгиевской ленте и к самому себе. Я хочу сказать всем, что я военный человек. Появление с георгиевской лентой на 9 мая, прошу заметить. Это я отдаю дань и уважение тем людям, которые погибли за нашу с вами свободу. И абсолютно нет моей вины в том, что данный символ свободы, данный символ победы присвоил один человек или группа людей, которые используют его в целях пропаганды или иных целях. Понимаете? Я Вот те люди, которые это заявляют, это люди, я их называю юношами, потому что я многих понял, когда ко мне обратились потом уже и в Телеграм-канале, и в боте, и писали люди преклонного возраста, гораздо меня старше, что «Игорь Петрович, вы зря это сделали, потому что вы не понимаете, вы давно не были в Беларуси». И я их понял только лишь потому что вот люди моего возраста, допустим, вот моего и далее, еще это понимают. Но люди, которые моложе, действительно этого не понимают. Они рождены были в другое время. Ветеранов уже практически нет. Но я позволю себе сказать такую вещь, что вот те, кто это заявляет таким образом, да, что, ну, называя это колорадской лентой, я бы хотел бы посмотреть на них, смогли бы ли они 9 мая подойти к ветерану Великой Отечественной войны, который еще жив, или к какому-нибудь блокаднику Ленинграда, посмотреть ему в глаза и сказать: «Сними колорадскую ленту». Вот для меня это, на мой взгляд, это преступление. Поэтому данную тему я не хотел бы трогать, да, но...
Я думаю, это тема для дискуссии и с историками, и с политологами. Мы ее так глубоко не будем зараз закранать. Вы сказали про то, что вы давно не были в Беларуси. А сколько годов уже не были в Беларуси?
Больше 20 лет. Нет, я уехал в 2006 году. Если считать ровно мой отъезд, это более 17 лет.
Больше 17 лет. Могли бы мы, ну так, я разумею, есть безпека и все остальное, или могли бы вы рассказать, где вы теперь находитесь, ну, я не место, не адрес, натурально, может, краина, так, или вы могли сказать. Ну, вот за этот час, сколько краин вам довелось изменить, у одной вы жили?
Проездил я очень много, потому что в 2006 году, когда я приехал в Литовскую республику, приехал я по политическим мотивам, у меня был огромный выбор, когда мы встречались с Козулиным, с послами Евросоюза, там было более вроде 8 послов, но я руководствовался, наверное, выбором Александра Владиславовича, и то, что Пиатрос Вайтекунас сам лично меня поддержал, наверное, основание было самое главное, это то, что в Литве все разговаривают на русском языке, и тебе будет легко там себя там где-то реализовать, где-то построить какой-то бизнес, ну и, в принципе, просто жить. Поэтому я и уехал. Я был в очень многих странах. Был в Испании, в Италии, во Франции. Я занимался очень серьезным бизнесом. Я в Литве за 17 лет, а это большая часть моей такой, наверное, взрослой жизни. То есть я даже меньше прожил у себя на родине, потому что свою юность и детство – это неосознанная жизнь. Но осознанную я прожил больше в Литве. Поэтому я без сомнений готов сказать, и это будет точно и правда, что Литва – это моя вторая родина. В Литве я очень многого достиг. Я заработал себе на то, чтобы приобрести себе свое детство – то, которого я лишился в Беларуси благодаря тому, что я уехал. Я занимался...
А какого кшталту бизнес у вас был?
У меня был электроуслуги, электротовары с Дубаем, с Гонконгом. Угу. Поэтому как бы того, чего я лишился, я себе все приобрел в Литве. Я неоднократно говорил об этом, что в Литовской республике при любых обстоятельствах, абсолютно при любых, находись я там где-то в каком-то, допустим, там на том же 9 мая, там, с той же Георгиевской, никогда мне никто не сказал слова. Никогда мне никто слова не сказал, даже полицейские, когда я с ними разговаривал, когда меня останавливали.
Я на 8 травня отзначаю эту дату, не 9 в Литве.
Рано не знаю, но я бы, может быть, если уж эту тему вообще полностью закрыть, то я бы все-таки хотел, чтобы люди, если все хотят придерживаться каких-то демократических взглядов, да, чтобы они просто посмотрели на пример Литвы. Для литовцев Георгиевская лента – это символ, наверное, какого-то угнетения. Я их понимаю. И эта лента запрещена официально в Литве. Я тоже их понимаю. Сняты все советские символы, то есть этой эпохи. Я тоже их понимаю. Мне было до слез обидно, когда снимали с моста вот эти статуи солдат, потому что, ну, это мое детство. И стояли бабушки и тоже плакали, но их сняли. Но это Бог с ним. Но я скажу так, что никогда и никто мне не сказал против, когда я 9 мая выходил из дома, ехал длинную дорогу, приходил на кладбище с Георгиевской лентой. Никогда, ни один полицейский. Но именно 9 мая. они это понимают, потому что погибло много и литовцев, и белорусов, и украинцев, и русских солдат, понимаете? Но если я эту ленту одел бы 10, 11, 12 и так далее, это бы было уже пропаганда.
И не Игорь, я хотела запытать, вот за этот час, який вы не в Беларуси, как вы сами изменились, на что вы стали глядеть инакше? Ну и за последний год, и за весь этот период. В чем вы там, ну, максимум, расшаровались, что теперь абсолютно иначе оцениваете? Или вы остались тем самым человеком, який съезжал из Беларуси?
Я думаю, что, ну, естественно, конечно, я повзрослел. Единственное, что в жизни я чего не достиг, это просто не создал семью, потому что по понятным мне причинам я уехал со своей родной страны, где я жил, где у меня были отношения, где у меня было много, огромное количество друзей, у меня даже в телефоне не хватало памяти. Сейчас у меня нет никого. Но измениться, я думаю, что я не изменился. Меня больше всего изменила эта политика. Вот то, куда я сейчас, даже не побоюсь этого слова, влез. Потому что если бы не было столько людей, моих близких, в местах лишения свободы, и я не был обозначен террористом, и не было уголовных дел, Ганна, поверьте, я бы уже с этого бы ушел, потому что моих нервов только благодаря моей команде. Вот только благодаря моей команде и еще нескольких близких людей, благодаря которым я еще этим занимаюсь. Потому что мне иногда я могу выйти из себя даже из-за простого сообщения просто одного человека. Это на фоне всего, это Ганна ничто. Но меня это иногда просто вводит в какой-то ступор. Я хочу каждому что-то объяснить, я хочу каждому что-то показать, каждому что-то доказать, но я один это не могу сделать. И вот совсем недавно я разговаривал с Вероникой Цыпкало. Я понимаю желание всем соединиться, всем стать в один строй и всем быть вместе, чтобы принимать осознанные решения, совместные решения, те, которые будут каждый день шаг за шагом приводить нам к победе. Самая тема, я думаю, что вы поймете, о какой теме я говорю, самая важная тема, которая не затрагивается практически никогда, это тема политзаключенных. На ней только хайпуют, ее поднимают везде, но никто и ничего не делает. За все время вышло на свободу, да, вот Лукашенко отпустил, там 13 человек, из них только одна девушка. Это практически ничто. Но почему эта тема не ставится во главе всего?
Чому вы меркуете, что она не ставится? Ну, все белорусские незалежные СМИ, которые працуют в складанных умовах, но 50-60% что дня информации, это тема политзняволенных, так?
Ганна, хорошо.
И это уздымается,
я понимаю вас, что эта тема поднимается. Но вы же меня прекрасно понимаете, что важны итоги. Что сейчас делается? Могу поднять тему киберпартизан. Я понимаю, что ребята работают. Я понимаю, что они стараются. Я понимаю, что они достают информацию. Но простите, у вас есть терабайты информации. Если она важная, действительно, а не такая, как вот мы видим, Байпол публикует. Для чего? Начальник какого-то Слонимского или там Солигорского РОВД, жены нет, он едет к любовнице. Это, ребят, нас это приводит к победе? Нет. Но если у вас действительно терабайты информации, и она действительно важная и существенная, а не такая, как, к примеру, Павел Эксамон мне предлагал купить за 50 тысяч долларов фильм про убийство генерала Захаренко. Если это не обман и не пыль, давайте тогда ей воспользуемся правильно. А правильно я уж понимаю, ну, что такое правильно. Я думаю, что люди это понимают. Возьмите мою информацию, ту, которую я предоставил, из кабинета председателя КГБ. Я это делал лично, с человеком, лично. И в этой записи как минимум 5 составов преступления.
Дарыша, вот я хотела как раз вот протяг того, что вы пришли говорить, запытаться, вы ездили в свой час в Киев и давали показания в справе об забойстве Павла Шеремета. Ну, вот после не поступала информация, как там все просовывалось, и есть некий протяг этого, что вам ведомо?
Ну, когда я ездил в Киев, конечно, это дни были очень серьезные, но я руководствовался только, опять же повторюсь, да, то есть своими знаниями и своим сердцем. Мне даже женщины, я об этом тоже уже говорил, присылали письма и просто меня слезно просили: Игорь Петрович, пожалуйста, не едьте, вас там убьют. Но вместе с тем я туда поехал. Спасибо огромное украинской стране, которая обеспечила мою безопасность на самом высоком уровне. Я, как и обещал, дал все показания. Я предоставил им много информации, той, которая до сих пор еще не опубликована. И я уверен, что следствие это все опубликует и даже докажет. А то, что произошло по делу Павла Шеремета, насколько вы знаете, было отпущено два участника, те, которые сидели в СИЗО, врач и там какой-то там, я не помню фамилию его, да, они были отпущены под домашний арест. Это уже показывает то, что данное дело движется. Плюс Зеленский взял это под личный контроль. Поэтому я думаю, что все-таки время очень скоро расставит все на свои места. Я в этом надеюсь. Плюс Павел Павлович Латушко поднял очень серьезный вопрос. Это был Нюрнбергский процесс. И я уверен, что данный процесс тоже ляжет в основу того, чтобы Лукашенко признали террористом. И КГБ, Алмаз, СОБР, Альфу, ОМОНы все были признаны террористическими подразделениями. Это, я думаю, будет уже огромный шаг к нашей победе. Огромный шаг. Это, я думаю, что будет стимул у людей бороться за нашу свободу и не делать, прошу заметить, не делать вот того, о чем мы с вами разговаривали. Вот то, что поднимается тема политзаключенных. Тема поднимается, но что мы делаем? Киберпартизаны публикуют информацию, ненужную абсолютно никому. ДНС, буслы взрывают канистры на плац ОМОНа. И мы прекрасно понимаем, что именно после этих взрывов, никчемных вообще абсолютно, которые не пострадал ни один каратель, зачищались целые районы города Минска. И Зельцер этому не исключение. И смерть Зельцера в каком-то смысле лежит вот именно на совести тех людей, которые это сделали. Понимаете? Поэтому тема-то поднимается. Но что мы делаем? Если мы движемся в демократическом сообществе к победе над режимом Лукашенко, так как это делает штаб Светланы Георгиевны, тогда зачем эти жертвы нужны? Зачем? Давайте не будем ничего взрывать, давайте экономить наши силы для того, чтобы, если вдруг демократический способ не даст своего успеха, да, мы все соберемся, все блогеры, Светлана Георгиевна, Павел Павлович Латушко, Валерий Цыпкало, все абсолютно, и призовем всем выйти один и последний раз за нашей победой. Для чего сейчас это все делается? Мне это непонятно.
Ігор, я хотела вас еще про вельми важную речь такую запитаться. Вы говорите про, ну, вы сейчас говорили про ваших людей у органах, которые дают вам информацию. Так, натурально, что сейчас любые контакты максимально отсочиваются, так? Але с того, что вы можете ведать, с тех контактов, которые у вас есть, какая там теперь атмосфера, какая там теперь ситуация среди тех людей, которые остались, которые не сошли?
Ой, Ганна, это, скажу так, что эта тема очень серьезная. И вы понимаете, что каждое мое слово, которое будет сказано в эту сторону, оно может негативно отразиться, да, вот на тех людях или на тех структурах, да, где люди работают. Но вместе с тем я себе позволю сказать, наверное, самое главное. Самое главное – это то, что вот совсем недавно мы разговаривали с Валерием Вильямовичем. Значит, вот самая главная вещь – то, что режим Лукашенко держится конкретно на силовом блоке. И это никому не секрет. Мы все призываем силовиков встать на сторону народа. Это правильно. И люди станут. Но станут в каком случае? Почему об этом никто не думает? И Валерий Вильямович со мной тоже согласился, и я его поддержу всегда в этом случае. Что мы предложили, вот как структура, как демократическое движение, как оппозиция, что мы предложили силовому блоку, ради чего силовой блок хотя бы просто задумается? Ничего. Мы все просим не совершать преступления против народа. Мы все просим давать какую-то информацию, та, которая раскроет какие-то преступления. Это можно будет сделать потом. Но когда мы предложим людям то, чего мы будем руководствоваться, и то, что мы обязуемся выполнить в новой Беларуси, то, что мы пообещаем оставить, или же, допустим, как мы говорили, вот я предложил, значит, что в Новой Беларуси мы оплатим полностью ваши кредиты, оставим там 30% остаточного, да, потому что мы все прекрасно понимаем, что режим Лукашенко именно благодаря этому силовиков просто подсадил на этот крючок. благодаря кредитам он их вогнал просто в эту бездну, когда силовики просто думать даже ничего не могут. Они знают, что мы пойдем на работу, у нас есть семья, у нас есть дети и у нас есть кредит. Вот то, о чем они думают. И, наверное, самое последнее – это то, что я скажу, и то, что является правдой. Это не выглядит так, как это преподносит клан Пирамога. Не выглядит так, как преподносит Павел Эксамон. Да, в там, дружины самообороны там кто-то… Никто, Ганна, никто и никуда не добавляется. Никто и никогда. Но самое главное. Вот в силовой системе, я это скажу правда, это спуск людей, которые там работают. Всем предельно надоело то, что сейчас происходит. Это я говорю дословно. Всем предельно уже надоело. Поэтому я думаю, вот эти слова нужно взять за основу. Необходимо в кратчайшие сроки разработать какой-то проект, который мы сможем предоставить, вот так, как сейчас делали в штабе, да, то есть они разрабатывают конституцию. Мы должны разработать проект, который люди в силовых органах, да, в силовом блоке, прочтут и поймут, что есть альтернатива, что в новой Беларуси мы будем людьми, мы будем носить погоны гордо, и мы будем защищать народ, и от этого нам никто и никогда не откажет, допустим, в каких-то там хороших словах, да, в каком-то уважении, и мы с гордостью будем уходить на пенсию. И будем нести звание сотрудника органов внутренних дел, как это в нормальной стране принято, понимаете? Вот это, мне кажется, самое главное. И Лукашенко этого больше всего боится, потому что, ну, достаточно посмотреть на то, как... Ну, не хочу его называть президентом, да, потому что меня за это очень сильно критикуют, да, пускай будет самоназванный президент. Приезжает в подразделение ОМОНа Минского и целует врученный ему черный берет. Это уровень президента? Нет. Но это то, что нужно показать, понимаете? И он готов даже руки целовать ОМОНовцам, те, которые этот режим, да, сдержали, и те, которые не помогли людям победить этот режим. Но победить тоже нужно правильно. Мы должны предложить что-то альтернативное, то, что не опустит нас ниже, в бездну, а наоборот подымет, понимаете?
Понимаете? Игорь, давайте вернемся еще до размовы про настрои у силовым блоку. Вы сказали, да, что это моцно надокучило уже людям. Ну, да, это зрозумелая ситуация. Но при этом лояльность целком заховывается, так?
Конечно. И лояльность остается только благодаря тому, что режим Лукашенко очень жестоко обойдется с тем, кто просто даже подумает о том, чтобы перейти на сторону народа. И все это прекрасно понимают, но даже уже к людям в погонах дошло то, что Лукашенко никогда в жизни не побрезгует чьей-то судьбой, даже если человек и служит ему, не народу, а именно ему. Но люди зависимы, понимаете? Человек на сегодняшний день не готов, и вот это самое важное, он не готов потерять все ради ничего, Ганна, понимаете? Вот когда мы, демократические силы или оппозиционный блок, предложит что-то серьезное, и мы будем это все продвигать и будем внедрять в экономику, да, в силовой блок, в культуру, да, тогда будет за что встать в ряды народа, понимаете? Сейчас даже народ не готов. Почему? А к чему? Вот к чему он? То есть он пожертвует собой, пожертвует семьей, пожертвует близкими людьми. Ради чего? Не ради чего. Нету ради чего, понимаете? Вот мы обязаны вот это предложить. Что это? Это можно только коллегиально, понимаете? То есть это нужно разработать. Да, это нужно сесть за стол переговоров всем. У нас же есть огромная куча серьезнейших политиков. Я говорю вот про того же Зенона Станиславовича Поздняка. Все должны сесть. У него есть огромнейшая, серьезнейшая программа по развитию Беларуси, по развитию культуры, да, по развитию экономики. Вот почему это не взять все вместе, да, и это все предложить людям? Людей мы должны заинтересовать, понимаете? Ведь все же хотят победы. Ведь все хотят нашей свободы. Вы посмотрите, сколько политзаключенных. И каждый день садят людей. Губопик выпускает какие-то законы за телеграм-каналы до 7 лет лишения свободы. Ганна, ну это, ну, мне кажется, уже террористической нации, как Беларусь. Как белорусы уже, наверное, в мире нет. Потому что здесь, ну, здесь каждый второй террорист будет. Но это же не смешно. І мирове сообщество
це насамреч, як висвітлилося, не відповідає реальності, але багатьох людей наполохало ось це заявлення.
Рано, ну сейчас
але це зрозуміло, так.
Ну і це буде, розумієте, тому що у Лукашенка стоїть одна ціль. І я прекрасно розумію, хто йому цю ціль поставив. Понимаете, потому что, ну, соседний брат наш, да, большой державы, он не хочет, чтобы Беларусь показала пример Российской Федерации. Он просто этого не хочет, понимаете? И я уверен, что эти задачи поставленные, они будут исполняться и выполняться. Нужно полностью весь протестный электорат убрать. А как его убрать? Только так. Они будут делать все абсолютно и будут сажать людей, уж поверьте, и посадят. И покажет в КГБ, который будет сидеть, рассказывать, что он подписан на Макара, на Тихановскую, там, на Павловича Латушка, да, и ему дадут там 6,5 лет. Понимаете? А почему? Да чтобы другим было неповадно. Понимаете? И если мы ничего не будем делать взамен серьезного, то они и победят это все. Люди будут как мыши сидеть под веником, да, а в итоге просто не скажут, что, ну, хорошо, войны нет, и все. Будут ходить на работу, все стабилизируется, и будет опять страна для жизни. Понимаете? Вот и все. А далее вы понимаете, к чему это все придет. Там уже и Николай подрастет, там еще кто-то там. Ну, это полный бред.
Игорь, вот вы окреслили проблемы, серьезные проблемы, ситуация, заправду, вельми складанная. А что вам дает оптимизм? Что вы верите? Что дает вам надею?
Оптимизм мне дает больше всего это просьба и воля того человека, который для меня является самым-самым близким. Мне дает оптимизм то, что я все-таки в какое-то время, я надеюсь, в ближайшее, я приеду на свою родину, в Гродно, и пройдусь по тем местам, где проходила моя юность, где я занимался в спортзале, где я заканчивал среднее образование. Я надеюсь, что я приеду к своему отцу на могилку, к своим бабушкам на могилку. И может быть, вот я вчера со своей командой разговаривал, и мне задали такой серьезный вопрос. Говорит, Игорь Петрович, а вот если серьезно, вот что вы хотите? Вот итог. Я, наверное, был честен и сказал, что я бы, наверное, в Беларуси хотел бы быть, как в России, допустим, Кикабидзе. Когда я приду в любое заведение Минска, Гродно, Гомеля, Могилева, меня узнают все и скажут мне искреннее спасибо за то, что я сделал для народа. Понимаете? Вот, наверное, это меня и стимулирует. И, конечно, самое главное – это то, что я бьюсь как, ну, не знаю, как рыба об лёд. Я хочу, чтобы были освобождены политические заключённые. В частности, мои близкие люди, которые пострадали очень серьезно только ради того, что я хотел опубликовать какую-то информацию, хотя я сейчас уже подсознательно понимаю, что если бы я опубликовал информацию, это просто был бы воздух. Это никому абсолютно ничего не нужно. Лучше сделать серьезное действие, которое приведет к победе и объединит людей, хотя бы 100 людей, 200 объединит. Это гораздо больше, нежели я бы опубликовал какую-то информацию, там, Массандра или еще там что-то. Но за это люди получили огромные сроки. И вы помните, наверное, того военного из генерального штаба, который нефти сбросил фотографию вот этого документа и получил там 14 или 17 лет. То есть вы представляете, вот это одна фотография. Поэтому я буду, наверное, руководствоваться тем, что я буду стараться при любой моей возможности освободить политзаключенных, освободить самых близких мне людей, кем является, к примеру, Ольга Токарчук, Сидоракин, Юрий Гаркач. Там, ну, еще много, я просто некоторые фамилии не хочу называть, но это для меня, наверное, будет моей честью. Я думаю, что я смогу этого добиться.
Дякую вялікі за размову. Гэта быў грамадскі дзеяч Ігар Макар, у мінулым намеснік камандзіра баявой групы антытэрарыстычнага падраздзялення МОЗ Беларусі. Дякую вам вялікі. Всяго найлепшага.
Спасибо, Ганна. Да. Жыве Беларусь.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.org.